Юлия Монастыршина. 77 законов креативности. Читает Нона Троиновская. Введение. Каждый из нас стремится к счастью. Но каждый очень хорошо знает, что достичь счастья в реальной жизни невозможно. Находясь на вершине блаженства, понимаешь, что вот сейчас санки поедут вниз. И тут мне вспоминаются великие и печальные слова Чехова. Любовь — это то прекрасное, что было в прошлом, и то великое, что будет в будущем. В настоящем же она никогда не удовлетворяет. Лишь в творчестве мы получаем то самое долгожданное удовлетворение, которое никуда от нас не девается и которое может быть с нами столько, сколько мы того пожелаем. Это тот волшебный мир, куда можно уйти, не прибегая к вредным допингам в виде наркотиков, алкоголя и компьютерных игр. Однако этот мир не так-то прост. Творческие люди подвержены всякого рода кризисам, они не уверены в себе и супермнительны. Многие из них, обладая огромным творческим потенциалом, не могут реализовать его в полной мере, так и оставаясь до конца жизни подающими надежды непризнанными гениями. На этих страницах я поделюсь законами и правилами, знание соблюдения которых позволит вам творчески реализоваться. Вы узнаете о том, как максимально раскрыть свой творческий потенциал и достичь своего максимума. Вы научитесь планировать вдохновение и миновать творческие неудачи. Вы овладеете методами развития креативного мышления, а также узнаете секреты того, как поверить в себя и поднять свою самооценку посредством навыков позитивного мышления. Эта книга расскажет о фундаментальных законах сцены, о сценическом волнении и способах борьбы с ним. Также я поделюсь некоторыми соображениями по поводу организации творческого процесса, его этапах и специфике. Не обойдем вниманием и общекультурные моменты, знание природы которых сильно облегчит вашу нелегкую, полную превратностей, творческую жизнь. Глава первая. Закон осуществления предназначения. Этот закон является фундаментом для всех других законов. Он гласит, все законы и правила работают лишь тогда, когда вы делаете в жизни то, для чего были рождены. Поясню сказанное. Есть две вещи, которые даются нам свыше. Это любовь и вера. Сколько бы вы ни ходили в храм, сколько бы ни постились и ни молились, все будет тщетно, пока в один прекрасный момент не снизойдет на вас то, что называется Божьей благодатью или откровением веры. «Верую, ибо абсурдно», — говорил Тертуллиан. Тоже и с любовью. Вы можете бесконечно подбирать варианты, но в один прекрасный момент вы войдете в лифт, мельком взглянете и тут же поймете, что это ваша судьба. Однако помимо любви и веры, есть и третий, держащий на себе нашу судьбу кит. Этот кит — призвание. И тут надо попотеть. Поскольку призвание не дается нам свыше, его нужно найти и желательно еще в детстве. Правило гласит, если до 15 лет вы не знаете, кем собираетесь быть, это катастрофа, надо звонить во все колокола. Самое страшное, когда человек занимается не тем, чему он предназначен. Моя знакомая как-то призналась мне, что всю жизнь хотела быть музыкантом и играть на скрипке, а родители считали, что это все пустое. Теперь она успешный менеджер, но ее, казалось бы, высокооплачиваемая работа не приносит ей ни радости, ни удовлетворения. А вот еще одна история, случившаяся с сыном моих друзей. Закончив с красным дипломом престижный юридический вуз и какое-то время поработав, он внезапно понял, что хочет быть простым массажистом. Невзирая на все возражения и упреки, молодой человек привел свое решение в жизнь. Теперь он прекрасный специалист, график которого расписан на многие месяцы вперед. Со мной было куда проще. С самого детства я знала, что буду пианисткой. Уже в 8 лет я проводила за инструментом не менее 3 часов ежедневно. Нет, это не были занятия из-под палки. Меня никто не заставлял. Напротив, время, проведенное за инструментом, доставляло мне несказанное удовольствие. И даже поездки в музыкальную школу, находившуюся на другом конце Москвы, не вызывали у меня чувства протеста. Почему? Да потому что мне попросту нравилась музыка. И нравилось играть на рояле. Не говоря уже о том, что у меня это неплохо получалось. Дальше все шло по накатанной. Музыкальное училище, Московская консерватория, аспирантура, международное лауреатство, кандидатская диссертация и, наконец, престижная работа в достойном вузе. Однако судьба проверяет нас на прочность, а человек слаб. Пришли лихие 90-е, и тут выяснилось, что моей зарплаты едва хватает на то, чтобы добраться до места службы и с горем пополам вернуться обратно. Тогда как у меня были обязательства перед моей семьей, а конкретно перед моим маленьким сыном, которого нужно было достойно растить. Но, вспомнив известное высказывание, что «талантливый человек талантлив во всем», я решила попробовать себя на другой ниве. Я устроилась с менеджером в небольшую, но перспективную компанию, занимавшуюся производством биодобавок, и уже спустя год у меня было все, о чем только можно мечтать. Водитель, элегантная секретарша, личный кабинет и много денег. И чем больше я зарабатывала, и чем выше становился мой социальный статус, тем меньше мне нравилась моя жизнь. Мой маленький сын рос, почти меня не видя, в окружении наемных мамок и нянек, а как иначе, если я уезжала из дома в 6:30 утра, а возвращалась глубоко за полночь. Как-то на одном из бизнес-тренингов я узнала о существовании закона первоначального насыщения. Сперва мы стремимся обзавестись самым необходимым — квартира, машина, иногда дача. Но потом, по мере повышения уровня жизни, мы понимаем, что не можем одновременно жить в трех квартирах, ездить на 5 машинах и отдыхать в 10 загородных домах. И тогда приходят те самые вопросы — to be or not to be. Мы спрашиваем себя, а нравится ли мне работа, получаю ли я от нее удовлетворение? Так ли уж интересен мой круг общения? И в чем, собственно, заключается смысл моей жизни? Да и есть ли в ней какой-то смысл? Эти вопросы стала задавать себе и я. И тут на помощь пришел Его Величество случай. Однажды к нам на склад нагрянула проверка. Поскольку дела были в образцовом порядке и никаких нарушений у нас не было и быть не могло, я со спокойной совестью продолжала работать, не обращая ни малейшего внимания на трех сотрудников УБЭП, которые сновали около меня. Вдруг один из проверяющих, обращаясь непосредственно ко мне, предложил: «А не выпить ли нам чаю?» Как раз в это время я разговаривала по двум телефонам, а в третьей трубке ждали моих немедленных решений. Так что я готова была тут же отказаться, но из вежливости. Как много вещей мы делаем из этой самой вежливости. Все-таки согласилась. Наше чаепитие длилось не более 5 минут. Но за эти 5 минут этот человек сказал мне то, за что я буду ему благодарна всю мою жизнь. А сказал он буквально следующее. «Если бы вы занимались тем, что любите, то были бы очень красивой женщиной». «Откуда вам знать, что я люблю, а что нет?» — вскинулась я. «Это видно по вашим глазам. Вероятнее всего, вы принадлежите к людям искусства. Просто в данный момент вам приходится заниматься вот этим», — ответил он. Признаюсь, услышанное запало мне в душу и не давало покоя. Я думала об этом и день, и ночь, раз от разу становясь все несчастнее. Надо сказать, что все это время я не подходила к инструменту, избегала встреч с ним. Но закон гласит, что даже если вы не хотите осуществлять свое предназначение, вы все равно обречены на то, чтобы его осуществлять. Мой педагог, преподававший нам что-то вроде восточной философии, говорил именно об этом. Если вы посланы на эту грешную землю, чтобы быть пианистом, значит, вы будете играть на рояле. «А если повреждена рука, что делать?» — спросила я тогда. «Значит, вы будете играть про себя?» Это как раз со мной и случилось. Вопреки всем данным себе обещаниям, вроде «умерла так умерла», намеренно обходя свой рояль за 3 версты, я все это время мысленно проигрывала какую-нибудь пришедшую в голову музыку и даже читала лекции студентам. В конце концов, я стала играть, сначала по часу, а затем и по 2 часа в день, не понимая, зачем я это делаю. Но с тех пор мое настроение значительно улучшилось, появилась радость жизни и вера в будущее. А дальше все произошло, как в сказке. Мне позвонили и предложили интересную работу в одном из старинных русских университетов. Я ни минуты не колеблясь, согласилась. И хотя моя нынешняя зарплата не идет ни в какое сравнение с предшествующим доходом, я еще ни разу об этом не пожалела. И еще одно. Когда вы осуществляете свое определенное вам свыше предназначение, появляется острое чувство пути, попутного ветра, дующего вам в спину. Такое чувство пути было у Достоевского, который ушел с вполне доходной и спокойной службы в никуда для того, чтобы написать свой первый шедевр «Роман «Бедные люди». Оно было у Шумана и Чайковского, которые готовили себя в правоведы, но волею судеб решили посвятить себя музыке. Оно было и у Ирины Архиповой, закончившей архитектурный институт и неожиданно для всех ставшей певицей. Чувство пути было у каждого, кто прошел его до конца, поверив в свою путеводную звезду. Закон везения. Найти свой путь крайне важно. Но не менее важным режиссером нашей жизни является господин случай. Помните, как у Пушкина: и опыт — сын ошибок трудных, и гений — парадоксов друг, и случай — бог-изобретатель. Представляете, сколько всего должно было совпасть, чтобы нескладная девочка Катя Максимова стала великой балериной Екатериной Максимовой? Прежде всего, ее родители должны были любить балет и отвести ребенка в хореографическую школу. Дальше нужно было, чтобы увидевший неправильную стопу Кати экзаменатор не придал этому вообще-то серьезному дефекту большого значения, поняв, какой у девочки талант. Наконец, нужно было, чтобы состоялся звездный дуэт Максимова-Васильев, хотя ничто не предвещало того, что он когда-либо состоится, поскольку пара расходилась и сходилась вновь. Так что одного призвания еще недостаточно. Необходимо то, что называют «звезды сошлись». Закон планирования удачи. Удачу можно и нужно планировать. Мы все придаем слишком большое значение моменту везения, порою пытаясь ловить рыбку в мутной воде. Да, случай никто не отменял. Вы можете выйти из дома, и на голову вам упадет кирпич. Но все мы очень хорошо знаем, что ни с того ни с сего кирпичи на голову не падают. Есть обстоятельства, которые выше нас. Как говорит юриспруденция, обстоятельства непреодолимой силы. Можно не вовремя заболеть, можно пережить настоящую жизненную трагедию, которая способна любого выбить из колеи. Но из трагедии не все так просто. Древние греки говорили: драма дается просто так, а трагедию нужно заслужить. Помните евангельскую притчу про дев разумных и неразумных? Разумные девы всегда держали светильник зажженным в ожидании жениха, а девы неразумные светильник погасили и проспали появление суженого. Вывод: светильник должен гореть всегда. Я глубоко убеждена, что талантливый человек, который четко знает, чего хочет, никогда своего шанса не упустит. Верно и обратное: кораблю, который не ведает, куда плывет, никогда не будет попутного ветра. Правило гласит: если вы идете верной дорогой, то судьба будет к вам благоволить. Закон воинствующей бездарности. В любом педагогическом коллективе есть такой персонаж. Я называю его Шахерезада Степановна. Обычно это пожилая, умудренная педагогическим опытом дама, которая точно знает, как надо играть. И попробуй сделать что-то поперек. Тебе тут же попеняют в том духе, что ребенок играет не в стиле, что у него неправильный темп, динамика, артикуляция. В общем, все неправильно. Любые ваши возражения на тему, что у композитора об этом не гугу, натыкаются на великую фразу: «Я в педагогике уже 30 лет. Кому лучше знать?» Никогда не забуду, как однажды проводила методическое занятие для каких-то именитых дам. И в одной из возникших случайно пауз я вдруг услышала дрожащий от возмущения голос: «Вы говорите полную ерунду! Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» Я остолбенела от изумления, Но надо было что-то делать и как-то выкручиваться. И тогда я решилась на отчаянный шаг. Объявив музыкальную паузу, я села за рояль и принялась играть все, что в голову придет. По окончании я подошла к краю сцены, наклонилась к своей визави и спросила: «Скажите, пожалуйста, у вас есть претензии по качеству исполнения?» Дама с готовностью ответила: «Вроде бы нет». «Так вот», — продолжила я, — «то, как я играю, является результатом того, о чем я только что рассказывала. Я просто продемонстрировала вам, как изложенные мной идеи работают на практике». Вопросов ко мне больше не было. Моя приятельница как-то поделилась со мной своей болью. Пробуя себя в амплуа экскурсовода, она несколько месяцев без устали готовилась к своей первой работе. Экскурсию она провела блестяще, однако руководство туристической компании заявило, что в ее услугах больше не нуждается. Выяснилось, что кто-то из туристов возмутился, увидев, как на пути домой экскурсовод безмятежно спит, разместившись на двух передних сиденьях. Подумайте, на одной чаше весов была блестяще проведенная экскурсия, а на другой — минутная слабость, человек перенервничал и нечаянно уснул. И что же перевесило? Закон воинствующей бездарности говорит еще и о том, что наш такой прекрасный и чистый мир высокого искусства полон сплетен и черной зависти. Чего только стоят все эти бесконечные осколки стекла в пуантах прим-балерин. Поэтому не надо удивляться, что некто, кому дана капля власти, постоянно выискивает у вас ошибки просто потому, что на свои у него не хватает таланта. И здесь не могу не поделиться моей любимой притчей. Лягушка решила переправиться на ту сторону пруда. Скорпион попросил его подвести. «Но ты же меня ужалишь», — засомневалась лягушка. «Подумай сама, если я тебя ужалю, то мы вместе утонем». Поразмыслив, лягушка согласилась с доводами скорпиона. На середине пруда скорпион ужалил лягушку. «Зачем ты это сделал?» — спросила лягушка, умирая. И ее убийца со вздохом ответил: «Но я же скорпион». Закон субъективного момента. Всем не понравишься. Есть такой анекдот. Жил-был человек. Жизнь его катилась под откос, везде срывы, неудачи и разочарования. Тогда он решил стать лучше, добрее, терпимее, трудолюбивее. Небеса молчали. Человек продолжал идти по пути самоусовершенствования, пока не достиг высшей точки. Однако в его жизни ничего не менялось, и тогда человек возроптал на Господа, он воздел руки к небу и закричал: «Ну что, Господи, что опять не так?» Тут небеса разверзлись, и Божий глаз возвестил: «Ну не люблю я тебя, Иванов, не люблю». Закон жизни таков. Есть люди, которых мы любим, и есть люди, которых мы не любим. Причем не можем себе толком объяснить, почему. Это происходит не на уровне сознания, а на уровне подсознания. Как говорил Фрейд, мы только увидели человека, и в мозгу мгновенно срабатывает условное «да» или условное «нет». В наследство от животного мира мы получили второй обонятельный пояс. Это тончайшее восприятие запахов. Порой нам не нравится человек просто потому, что не привлекает его запах. И эту химию отменить нельзя. Еще пример. Я очень люблю кинзу. А мою маму можно пытать этим запахом. Мы говорим, сколько людей, столько мнений. Почему это так? Установлено, что мозг дочери и матери, или же близнецов, отличается больше, нежели мозг отдельного индивида и, к примеру, шимпанзе. Откуда же возьмется сходство вкусов? Теперь об искусстве. Должна сказать, что спорт выгодно отличается от всякого рода творческих конкурсов. В спорте есть объективные критерии оценки. Сделал фигурист все заявленные прыжки — будет высокая оценка. Не сделал — жди снижения баллов. Когда я сижу в жюри каких-либо конкурсов, то часто слышу от коллег: «Это не соната Шуберта, это абсолютно мне не близко» и прочее. И как тогда оценивать? Встал человек не с той ноги, и пиши пропало. Поэтому надо спокойно относиться к тому, что кто-то активно не принимает ваше творчество. Зачастую бывает так, что в зале устанавливается шаткое равновесие. Зрители не знают, как относиться к тому, что происходит на сцене. Тогда все решает какое-то лицо, мнение которого высоко ценят. Так было с чеховской «Чайкой», когда на премьере критик Н. недвусмысленно дал понять, что обо всем этом думает.